Секс, культ, просвет.
Итак, мы продолжаем. Это «Секс, культ, просвет». Вика Никифорова, Лена Караева, я, Леша Осин. Ну, вспоминая Ленина, одна из его цитат, которая стала мемом буквально, про то, что важнейшим из искусств является кинематограф. Я вот думаю о каких вещах. Мне нравятся многие фильмы, например, части спортивных, да, там «Движение вверх», «Легенда номер 17». Я с удовольствием посмотрел эти кинокартины, но меня не оставляет вот какая-то мысль, что я, во-первых, не буду смотреть это еще раз, а во-вторых, это как-то коммерчески, как-то очень конъюнктурно сделано. Я прошу не обижаться авторов, потому что действительно кино неплохое. Почему так? А потом я как бы для себя начинал сравнивать, и получалось так, что западные клише, построение сюжета, значит, выведение героев, все как в голливудских блокбастерах. Причем там тоже есть авторское кино, где работают другие законы. Ну вот в основном мы снимаем «Терминатор», вот все так построили, видеоэффекты, значит, актеры, завязка, развязка, кульминация, все прочее, и мы, значит, это все дело смотрим. Вот это почему-то диссонирует с моим любимым кино, где вот это все как бы вот синкопы такие, какие-то странные планы, сюжет вроде ни о чем, как вот «Белорусский вокзал» мы говорили в прошлой передаче. Что люди делают? Да ты не перескажешь, ходят по улицам, не знаю, ничего не делают, а смотришь, не отрываясь, и душа у тебя раскрывается. Наше кино стало таким. Вот, наверное, «Холоп» там и так далее, да, и прочее, прочее. Почему так? Надо ли нам это культивировать дальше, уважаемые профессионалы в этом деле?
У меня возникла параллель, когда я думала на эту тему, у меня возникла параллель с Германией. Дело в том, что 100 лет назад, в 1910-20-е годы, германский кинематограф был, ну, самым главным кинематографом на Земле. То есть все смотрели немецкие фильмы, все учились, все приемы, все сюжетные построения, все схемы, все движения камер были придуманы немцами в 1910-20-е годы. Там в списках шедевров от «Кабинета доктора Каллигари» там, до «Город ищет убийцу», до «Метрополис Ланга» перечислять можно бесконечно. Они выпекали эти шедевры до прихода Гитлера к власти, ну, просто каждый год по несколько штук. И вот, когда Германия была побеждена, ей была запрещена, ну, вообще вся культура, будем честны, ей была запрещена философия. Вы знаете каких-то немецких философов, да? Ну, Юрген Хабермас у них есть, но это, честно говоря, не философ, так, это пересказывает чужие идеи. Ей была запрещена литература, но тут немцы справились, у них немножко появилось все-таки писатели, хотя нового Томаса Манна или нового Брехта у них так и не появилось. И, естественно, был запрещен их великий кинематограф. Немецкие режиссеры, которые по большей части были или евреями, или вообще какими-то неполноценными в глазах Гитлера, они убежали в основном в США. И пополнили ряды Голливуда и сделали там много прекрасных фильмов, начиная с 1930-х годов. Да? А немецкий кинематограф, как он был разрушен, так вот, ну, в ФРГ, в ГДР ничего, собственно, так и не произошло. Это вот делалось совершенно специально, сознательно, потому что побежденная страна не имела права иметь свой великий кинематограф.
А Ларс фон Триер? Он не немец? Я сразу признаю здесь полную свою цель.
Мы можем Фассбиндера вспомнить, но, честно говоря, Фассбиндер — это такой артхаус для своих, такой нарочито сляпанный на коленке. Ну, есть любители, да, кому-то нравится, кому-то не нравится. Вот. Но великого кинематографа, хоть как-то сопоставимого, по сравнению с тем, что было у немцев до Гитлера, вообще ничего близко даже не появилось. Вышла известная книжка киноведа Кракауэра немецкого «От Каллигари до Гитлера», и там было объяснено, что немецкий кинематограф был такой хороший в 20-е годы, потому что он как бы предсказывал появление Гитлера. Он был изнутри себя такой тоталитарный, и больше такого быть не должно. И все, и у немцев исчез кинематограф. И мне кажется, что наши западные партнеры, посмотрев, как им показалось, что они победили Россию в холодной войне, они попытались с помощью, значит, новой такой взращенной неоколониальной элиты тот же самый процесс устроить у нас здесь, в России. Потому что, ты совершенно прав, Лёш, у нас нету больше того старого советского кино, типа там «20 дней без войны», когда вообще ничего не происходит в кадре, мы не можем оторваться от экрана. Я, наверное, несколько, для раз 6, наверное, пересматривал «20 дней без войны», да, но величайший фильм. Или там, ну, «Мой друг Иван Лапшин», ну, бесконечно можно перечислять, да, или какой-нибудь там Иван Васильевич, который вся страна смотрит на Новый год. Все, этот стиль кинематографа ушел, исчез, он был сознательно разрушен. И то, что он был разрушен так же сознательно, как разрушались наши заводы, наши предприятия, наши фабрики. Была ли от этого выгода США? Конечно, была. Очень многие наши режиссеры талантливые просто поехали, и операторы поехали в США, и там пополнили ряды Голливуда, точно так же, как это было в Германии. И вот эту ситуацию бы хотелось заморозить навсегда. И так как прошло уже много времени, со времени разрушения вот советского кинематографа, то вот эти вот клише и поналезли, да, которые режут нам нам глаз, ну, в любом новом фильме, да, вот та же вот «Легенда номер 17», ну, вроде хороший фильм, но ты настолько видишь вот эти американские ходы, ты видишь, что тренер, который там тренирует хоккеистов, это типичный тренер из американского фильма. Это не тренер Тарасов, которого мы все знаем прекрасно, мы видели про него документальные фильмы, да, мы представляем его как человек, он был совершенно другим. А это, ну, вот какой-то американский средний такой тренер, да, который играет меньше. Совершенно не то, что...
Что средний? Выдающийся американский? Ну, у них мало, что ли, выдающихся тренеров?
Но это не наш, но согласись,
нет,
это
совершенно... Типаж не наш, и Тарасов другой. Но они сознательно выбрали человека, ну, в смысле, Меньшикова, с абсолютно другой внешностью. Тарасов же другой. Он такой, он какой старичок, боровичок, лесовичок такой, да? Вкусненький такой, да? Он совершенно не американский, абсолютно.
Это очень добрый. Я смотрела его тренировку, он с мальчишками проводил. Документальный фильм что-то какой-то про это был. Он потрясающе добрый, смешной, он все время смеется, он веселится, просто наслаждается процессом. Это так не похоже на то,
что... Если хотите, потом про доброго я вам расскажу... Это другой вопрос, потому что бунты против него устраивали. Еще когда наши только собирались участвовать в чемпионате мира по хоккею. Ну ладно, Лен, что думаешь?
Значит, смотрите, во-первых, я не согласна с Викой, что после войны не было немецкого кино. Конечно, была новая немецкая волна. Конечно, и был Вим Вендерс, и был Фолькер Шлёндорф, и Маргарет и фон Тротте, и были очень многие менее известные немецкие режиссеры, которые подняли немецкий кинематограф до очень высоких вершин. Потому что фильм «Париж-Техас» и «В небе над Берлином» Вендерса — шедевры. Кто не видел или кто видел давно, пересмотрите. Это очень интересно. Особенно фильм «Париж-Техас», где история любви рассказана так, что мало кому удается ее рассказать в принципе. Что касается Голливуда и так далее. Значит, вы все время думаете, что Голливуд — это какой-то злой дядька, который приходит там и так далее. Значит, Голливуд не злой дядька. На самом деле всегда нужно смотреть вначале в зеркало на себя. Российский кинематограф в том его виде, в котором он был, с советами, с поправками, со спорами, со студийными заявками, с творческими объединениями и так далее, сломали сами же советские кинематографисты. Я была свидетелем того, как это происходило. Они орали, они кричали, они издевались, они унижали гениев, они их топтали, они делали это публично. И естественно, что эти люди, будучи в почтенном возрасте, довольно быстро умерли. Они просто этого не выдержали. У Михалков, который был единственным, кто их защитил, нашлось слово очень правильное — мальчишество. Но мальчишество, как мы знаем, бывает и очень злым, очень злобным. Мальчишество уложило в гроб Бондарчука, Кулиджанова, вообще вот весь тот послевоенный кинематограф, которым мы гордились. Зато на трибуну вылезли люди, чьи фильмы были, так сказать, положены на полку. Там было около сотни работ. Когда спустя много-много лет одного из тех, кто работал в полочной комиссии, спросили, а было ли там вообще хоть что-то стоящее, он сказал, да, один фильм, он называется «Комиссар». Один фильм из 100 положенных на полку. То есть там был всего один шедевр. Да, его положили на полку по понятным причинам, мы сейчас не будем разбираться, но тем не менее феномену полочного кино, того, что, значит, издевались, того, что терзали и так далее. Это сказки с Васильевской 13, рассказанные людьми, которых обидело время, талант, более одаренные коллеги. Следующий момент. Основная претензия тех самых кинематографистов, которые все разрушали, было то, что есть централизованный прокат, а централизованного проката государство получает, естественно, деньги в казну, а вообще всем командовать должен частник. Но мы же помним, невидимая рука рынка, она все решит. Она решит так, что мы все будем молодцами, а то, что подпихивает государство, будут не молодцами. В результате мы получили кинотеатры, в которых торговали мебелью, если вы помните. Мы получили разрушенные студии. Мы получили кино, которое снимали только исключительно для фестивалей. А фестивали всегда требовали чернухи, потому что всегда нужно было облить Россию так, чтобы, ну, просто там белого следа, белого места не оставалось. И последним, собственно, фильмом, который прорвался на международную арену, который получил заслуженные награды, был фильм Михалкова «Утомленное солнцем». Он получил гран-при очень несправедливо в Каннах, потому что он соревновался, страшно даже сказать, с чем, с криминальным чтивом Тарантино. Совершенно несопоставимые, просто несопоставимые по качеству кинематографические ленты. И он получил «Оскара» как лучший иностранный фильм года.
Нет, это было «Утомленное солнцем» или какая-то «Урга. Территория любви». Я что-то путаю?
«Урга» — это «Урга», а «Утомленное солнце» — это 94-й год. Это излет советского кинематографа. И это фильм специально, тогда был председателем жюри Каннского фестиваля, Клинт Иствуд. Он не мог не дать премию Тарантино. Это был чудовищный фильм, просто омерзительный фильм. Его сейчас смотреть нельзя. И он дал гран-при в качестве утешительного приза Михалкову. Ну, Михалков еще получил, как я сказала, «Оскар». Вот и все. Потом все разрушилось. Я это видела, это происходило на моих глазах.
Для чего они все это устроили? Для того, чтобы стать обслугой при продюсерах? Для того, чтобы продюсеры воровали как не в себя, а режиссеры вынуждены были бы обслуживать все их хотелки? Я сталкивалась с потрясающей совершенно цифрой, что в конце где-то 90-х, начале нулевых, 90% фильмов, которые получали, проектов, которые получали финансирование, часть финансирования из государства, они вообще не были сняты до конца. То есть как бы продюсеры пилили деньги, получали свои откаты и исчезали, растворялись в тумане в темпе вальса. Фильмы так и не были сняты. То есть получается, что и советские кинематографисты сами своими руками отказались от того, что режиссер был бы автором картины, был бы хозяином на съемочной площадке. И к чему это все привело? Зачем они это сделали?
Они хотели получить деньги. Они просто хотели получить финансирование в свои руки и дальше распоряжаться им так, как они считали нужным. Они просто забыли на минуточку, что тот, кто девушку ужинает, тот девушку танцует. И если продюсер дает деньги, то у него есть право на финальный монтаж. Он выгоняет режиссера, садится с монтажером и перебирает фильм так, как нужно. По-моему, у двух или у трех сейчас метров Голливуда есть право финального монтажа, так называемого final cut. Все остальное монтирует продюсер. Значит, сейчас ситуация ровно та же самая. Режиссера убирают из монтажной, или это все происходит рядом с продюсером, который сидит и по секундомеру считает: вот прошло 6 минут, значит, тут должен быть поворот, прошло еще 3,5 минуты, тут должен быть аттракцион, прошло еще 8 минут, тут должен быть разворот сюжета, и так далее, и так далее, и так далее. То есть мы взяли самое худшее, что только мы могли взять, приспособили эту на нашу почву, так, как смогли это сделать, и получили тот кинематограф, который заслуживаем. Главное, что удивительно, за 30 с лишним лет не снято ни одного шедевра. При свободе, при деньгах, при всем, что так благоприятствовало бы о работе кинематографиста, не снят ни Андрей Рублев, не снят ни «Иваново детство», не снят ни «Белорусский вокзал», не снят «Июльский дождь», не снят, ну, огромные там сотни потрясающих фильмов, которые до сих пор, они когда-то считались средними, которые до сих пор люди смотрят и восторгаются.
Даже нелюбимые вам «Ирония судьбы», а «Брат»?
«Брат 1» и «Брат 2» или «Поколение людей» их любят. И даже вот,
а «Особенности национальной охоты»? Нет,
тоже прекрасно, конечно. Нет, ну, как это называется? Юра, мы исправляемся, да? Так пишут на плакатах.
Нет, ну, понятно, что это крохи, но все-таки, наверное, какие-то отдельные зернышки в этой куче.
Но это не шедевры. Леш, я говорю о шедеврах, понимаешь? Я говорю о шедеврах, то есть о фильмах, которые определяют тренд, тенденцию, после которого вы уже к этой теме подойти либо не можете, либо можете, но вам придется считаться с уровнем рассказа, который был задан. Вот этого не происходит. Нет фильма «Равного брату». Кстати, между прочим, он не снят еще.
Да, но нет фильма и равного фильма «Война» Балабанова, потому что к теме войны потом подступаться после Балабанова тоже очень тяжело. Тоже великолепный фильм. Нет, ну был у нас великолепный режиссер, конечно, Балабанов, но что теперь говорить?
«Звягинцев» я два фильма смотрел. «Елена», мне, кстати говоря, кино очень сильное.
Можно я скажу про Елену и про Звягинцева, а заодно про Сокурова? Когда вы снимаете медленно и длинно, вы не думаете, что вы Тарковский, потому что в кадре должна быть энергия. У Звягинцева в кадре энергии нет. У него есть хождение, блуждание, путание, туман, многозначительность, но у него там нет энергетики, Вас это не затягивает. Если вы смотрите любую длинную сцену из «Иваново детства», из «Сталкера», из «Зеркала», из «Соляриса», вас в этот фильм втягивает, потому что там есть энергетика. А тут энергетики, извините, нет. А длинно снимают, ну, длинно и умно, но это не так сложно на самом деле, и даже дешево.
Вы понимаете, что мы забыли тему, которую мы хотели обсудить? Потому что мы увлеклись обсуждением той нудности, которая изначально свойственна советскому кино, а потом российскому кино. Вот такое нудное кино, в котором нету секса. Мы забыли обсудить тему, собственно говоря, секса.
Почему?
В кино,
у нас еще есть время.
Давайте. Потому что это весело. А потому что мы все время, когда начинаем говорить о нашем отечественном кино, мы все время сталкиваемся с этой темой нудятины. Вот там проходы по 2 часа, герой куда-то там идет, держа свечку, и печальными глазами всматриваясь в нечто. А вы знаете, что к концу советской эпохи гражданам очень надоело вот это вот нудятина, им хотелось чего-то живого. И вы припомните, что стало хитами видеосалонов в 90-е годы? «Эммануэль», «Греческая смоковница». Зачем люди пошли в кино? Люди пошли в кино за эротикой. Потому что, Лена, в советском кино секса не было.
А я тебе сейчас приведу пример. Значит, просто секс бывает разный, Вика. Извини, я открою тебе эту маленькую тайну. В кино, по крайней мере. Потому что он может решаться разными способами. Одно дело, ты можешь показать голую грудь и все остальное. А другое дело, ты можешь показать уход Солоницына в зеркале, трава, которая идет за ним под напором ветра, и ты понимаешь, что это символ желания Тереховой, которая хочет с ним переспать. А дальше, голосом отца Тарковского читается прекрасное стихотворение о любви, о сексе и о чем угодно. И это, Вика, тоже секс. Просто он такой, и он выражается такими изобразительными способами. Значит, что касается смоковницы Эммануэля и так далее, мы опоздали на 20, если не на 25 лет, потому что Эммануэль, по-моему, 73-й год. Ну, хорошо, но если кому-то нравится смотреть старое эротическое кино, «Флаг в руки, ветер в паруса». А что касается постельных сцен в советском кино, первая, если не ошибаюсь, была в 64-м году, это с Доронина и Лазаревым, где они, значит, там в телесного цвета рубашках изображали любовь, и это пропустили. Пропустила Фурцева, которая посмотрела эту сцену и сказала, что девушка хорошая, правильная, и она влюбилась в хорошего парня. Поэтому да, пусть они занимаются любовью. Родзинский в этот момент, говорят, чуть не упал в обморок, и поэтому эту сцену не вырезали. Ну а дальше были разные глубокие, интересное, ну да, не было обнаженки. Под словом секс, видимо, ты имеешь обнаженку.
Трава под ногами героя абсолютно не ассоциируется у меня с сексом, хотя можно аранжировать ее зеркалами, закадровым голосом.
Смотрите, нет, чуть-чуть внесу. У нас, к сожалению, в огромном количестве фильмов секс был стыдным. Вот я совершенно нормально отношусь к эротике, даже к порнографии в хороших образцах, да, но представьте себе, берем «Москва слезам не верит». Там каждый секс между героиней, так сказать, и ее мужчиной, да, он какой-то вот то она не хочет, то он что-то домогается, вот, и смотреть на это неприятно. Вот в чем дело. И во многих фильмах так. А вот чтобы... Ну, я, пожалуй, «Романс о влюбленных» вспомню. Вот там начальная сцена Коренева и Кендина. Вот это да. Там немножечко и голая грудь есть, там и чувства, там и... И веселье, и радость. Там, конечно, ничего особо не показывают, но эта сексуальность, она присутствует.
Лёш, тебе надо классику смотреть, потому что ты советскую классику не смотришь. Я вам по этому поводу расскажу, какую историю. На Западе хвалятся тем, что первый в истории кино оргазм показали в фильме 1933 года. Фильм назывался «Экстаз», там играла очень красивая актриса Хеди Ламар. Она там в этом фильме бегает обнаженной, причем там очень смешная сцена, она купается в озере, а в это время лошадка, на которой она приехала, лошадка отвязалась и побежала, поскакала по полям. И Хеди Ламар в голом виде выскакивает из озера и бежит за своей лошадкой по полям. И там трава тоже, вот как Лена любит, трава под ногами героини, героиня бежит в обнаженном виде, и так она встречает свою любовь, с которой, значит, у ней все и происходит. Фильм был настолько скандальный для 1933 года, что муж Хеди Ламар, он был очень богатый человек, он скупил все копии этого фильма и сжег их вот демонстративно. Он хотел, чтобы ни одной копии этого фильма не осталось, и только потом каким-то детективным путем, спустя многие десятилетия, кинолюбители смогли восстановить по кусочкам, вот найти, значит, сохранившиеся кусочки, восстановить этот легендарный фильм. Но это было в 1933 году, а за 3 года до этого в Советском Союзе, Лёша, вышел фильм «Земля» Александра Довженко, где в финале фильма невеста погибшего главного героя, в чем мать родила, тоже бегает по полям, мечется по комнате. Вот первая обнаженка в кино 1930 год. Причем мечется она вот все, как Лена любит. Это такой глубокий эротический подтекст. Она действительно тоскует по своему погибшему жениху. Она вот в голом виде мечется и страдает. Трава, все, как Лена любит. Трава там под ногами, все такое. Вот. А в конце, в финале фильма «Земля» Довженко, начинает идти такой дождь, вот такой ливень, который, ну, естественно, все оплодотворяет, и вся эта метафора, значит, физической эротической любви, она вот прям очень очевидно так читается. Вот это все в нашем, значит, советском духе, как мы любим. Но за исключением вот этих вот прекрасных обнаженных женщин в фильме «Довженко», ее, кстати сказать, ее вырезали и несколько десятилетий не показывали. Вот потом, и за исключением вот этих экспериментов 20-х, начало 30-х годов, вот, потом советское кино, конечно, стало невероятно ханжеским, пуританским, и вот это его, по-моему, такая отрицательная родовая черта, которую, как это ни забавно, оно передало, мне кажется, и нашему новейшему российскому кино. Потому что наше новейшее российское кино, оно тоже довольно-таки пуританское, неприятное. Я не видела ни одного какого-то любовного фильма, где действительно физическая любовь была показана там, ну, чисто, страстно, здорово, увлекательно. Вот, может, кто видел, а вот мне кажется, у нас нет такого.
А я могу тебе на это, знаешь, что возразить? Что, например, классический фильм «Мужчина и женщина», там постельная сцена снята чрезвычайно скромно, мы видим лишь крупные планы героини и героя, и понятно, что происходит, и показана только подушка, а обнаженное тело не показано. А что касается эротических сцен, ну, для этого, ребят, тренироваться нужно, ходить в зал, это отдельное искусство снимать тело, это отдельное искусство ставить цвет, это отдельное искусство принимать позы. Этому всему нужно учиться. Это приходит не просто так. Ведь когда снимают даже модели для какого-то одного стоп-кадра, для обложки и так далее, вы же видите, какая армия осветителей и помощников, ассистентов и у фотографа, а это всего лишь один кадр. А там нужно снять сцену. Ему этому нужно учиться. Значит, если мы не будем этому учиться, значит, эротики в том понимании, в котором хочется Вики, в российском кино не будет.
Мне кажется, у режиссеров какой-то такой вот заслон стоит. Вот, ну, они стесняются, им ничего этого не хочется, им все это неприятно. Вот как Леша сказал, что вот в советское время, да, очень так зажато все выглядело на съемочной площадке. Так и сейчас, мне кажется, ничего не изменилось. Все очень зажато, все этого не хотят. Ну, значит, надо искать какие-то метафоры, какие-то, ну, поэтические, обходные пути, но этого тоже, по-моему, никто не ищет. Мне кажется, вот у нас есть хорошее спортивное кино, у нас появляется неплохое военное кино, но вот хорошего любовного кино у нас нет вообще.
Нужно вообще понимать, что такое про любовь. И второе, еще раз повторю, должно быть умение снять это тело. Это все не так просто. Этому должны учиться, должны уметь ставить свет. И должны, кстати, люди уметь двигаться, когда они снимают откровенные сцены. И это тоже мастерство актера.
То есть вы хотите сказать, что вот то, как выглядит условно в довольно пожилом возрасте какой-нибудь Роберт Де Ниро, да, или Аль Пачино, а наши, ну, такие же по таланту их коллеги, они раздобрели, располнели и так далее, их, в принципе, их раздевать в кадре не очень можно. Это вы имеете в виду?
Да.
И то же самое о женщинах, да?
Мне кажется, оно главная проблема просто в отсутствии желания у режиссеров. Вот нет у них этого желания. Ну, может быть, появится, может, действительно кто-то новый появится, кому-то станет это интересно.
Просто актерская профессия предполагает, что ты за собой физически следишь, и что ты всегда в форме. Даже если ты Джек Николсон, и даже если ты можешь позволить себе появиться в кадре с пивным животиком. Но, в принципе, если вы посмотрите на 50, 60, даже 70-летних американских, французских и каких угодно актеров, у них идеальное тело, потому что они над этим работают.
Может быть, и бог с ним, может, там и не нужно в нашем кино эти сцены. Как-то обходили же без них, правильно?
А и что, 100 лет так и будем обходиться? В жизни это все есть, а в кино этого так не будет.
Ну пусть пробуют, Вик.
Мне хотелось посмотреть реальный фильм про любовь, про реальную любовь, ну, во всех ее аспектах, в том числе и в физическом. И чтобы режиссеры не закрывали на это стыдливо глаза и не завешивали это занавесочку, а как-то попытались бы это отобразить, потому что это очень важная часть нашей жизни. И стыдливо на него закрывать глаза, делать вид, что этого нет. Ну, не знаю, какая-то родовая болезнь не просто нашего кинематографа, а вообще всего нашего искусства, всей нашей культуры.
Давай, я тут скажу, был же фильм дуэта, они снимались в «Барсалино» вместе, а потом они через там 30 лет снялись в в фильме, где, так сказать, у них то ли одна дочь, я говорю о Бельмондо и о Делоне, но они же там раздевались, и им было за 60, и у них был полный порядок с мускулатурой.
Ладно, давайте поставим многоточие, и эту тему обязательно еще обсудим. Вика Никифорова, Лена Караева, я, Леша Осин, это «Секс, культ, просвет», оставайтесь на орбите.